Дмитрий Кузнецов. Бетанкур. Путь его лежал по накатанному насту замерзшей реки, но лед в середине марта оказался не так крепок. Перед экипажем Бетанкура ехали сани с деревянным кузовком, обтянутым шпоном красного дерева. Неожиданно лед затрещал, и одна из лошадей, испугавшись, оборвала по струмке. Затем резко выдалась вперед и тут же провалилась под лед, увлекая за собой повозку. Седокам чудом удалось выпрыгнуть из саней. Одноместный экипаж Бетанкура также чуть не попал в полынью, но, объехав ее, продолжил путь с большой осторожностью, лед прогибался под санями. То и дело раздавался хоть и не сильный, но все же угрожающий треск. На следующий день, придя в комитет для строения и гидравлических работ, Бетанкур тут же приказал подчиненным написать обоснование по постройке нового наплавного Исаакиевского моста. Он после недолгих согласований был заложен в 1819 году и открыт в 1821 году. Мост был полностью спроектирован и построен под руководством Бетанкура. Просуществовал он до апреля 1916 года, пока не сгорел от случайной искры, попавшей на него с проходящего по Неве буксира. Мост был построен так, чтобы со строительной площадки Исаакиевского собора Бетанкур мог попадать прямо в Императорскую академию художеств и, больше не рискуя жизнью, посещать своего друга Мартаса. В 1818 году по распоряжению Бетанкура Карло Росси начал перепланировку Царицына луга, Марсово поле. Бетанкур предложил Росси перенести с Царицына луга памятник Суворову, скульптор Михаил Козловский, на предмостовую часть площади, а Румянцевский обелиск – на площадь между Академией художеств и кадетским корпусом. Таким образом, Бетанкур композиционно связал плашкоутным мостом две площади – Петровскую и вновь возникшую Румянцевскую. Немногим ранее архитектор Василий Петрович Стасов получил от Бетанкура разрешение на проектирование казарм лейб-гвардии Павловского полка с условием, чтобы они ни в коем случае не были унылыми и однообразными, как обычно строились подобные сооружения во всех столицах мира. По согласованию с Бетанкуром, главный фасад здания, длиной 155 метров, выходящий на Марсово поле, был изящно акцентирован тремя дорическими портиками. Весной 1818 года Бетанкуру была предоставлена первая часть суммы на строительство Нижегородской ярмарки. Царь специально выделил ее из средств, первоначально предназначенных на ремонт Зимнего дворца. Александр I посчитал, что строительство ярмарки – более важная государственная задача, чем реставрация царской резиденции. Из 2 миллионов рублей, выделенных для этой цели, 1,5 были переведены на нужды ярмарки. В марте 1818 года Бетанкур отправился в Нижний Новгород, чтобы наблюдать весенний паводок Оки и Волги, провести инженерные изыскания и определить риски возможных повреждений будущих ярмарочных строений. 22 мая он послал в Петербург письмо следующего содержания. «По открытии из-под воды площади, на коей предположено устроение новой ярмарки, приступил я к назначению мест под все строения и к возвышению сего местоположения выше весенней прибыли воды». Однако после бесед с местными жителями и купцами Бетанкур пришел к выводу, что паводок 1818 года совсем не показателен. Иногда Волга разливалась так, что обязательно должна была смыть все будущие строения. Бетанкур долго думал, как поступить. Строительный план был уже утвержден на высочайшем уровне, но принимать его в таком виде было нельзя. Генерал-лейтенант, взяв на себя всю ответственность, приказал внести изменения, оказавшиеся весьма значительными. «Перенес я все ближе к Кунавинской слободе, где поверхность земли гораздо возвышается», написал он в Петербург в донесении, при этом умолчав, что существенным образом были ущемлены права частных землевладельцев, княгинь Шаховской и Голицыной, а также барона Строганова и столбовых дворян Всеволожских и Лазоревских. Эти семьи имели значительное влияние в губернии и не хотели отдавать свою собственность за бесценок даже и в государственную казну. Каждый из землевладельцев предъявил Бетанкуру денежные претензии, что значительно увеличивало и без того высокую стоимость ярмарки. Деньги же на такие непредвиденные расходы в бюджет строительства заложены не были. Однако, не считаясь с реальностью, Бетанкур на свой страх и риск еще до финансовых выплат стал проводить геодезические изыскания на новой территории и вместе с помощниками производить разметку каждого ярмарочного здания. На все это понадобились дополнительные денежные средства к тем 1,5 миллионам рублей, которые казна и так обязалась отпускать Бетанкуру каждый год. По замыслу испанца, ярмарочный комплекс должен был представлять собой 48 приблизительно одинаковых двухэтажных корпусов. На их первых этажах располагались бы торговые лавки, а на вторых — жилые помещения для арендаторов. По заданию Бетанкура Монферран разработал проект административного здания с повышенной на этаж средней частью и двумя главными фасадами. Один из них выходил на главную торговую площадь, а другой открывал перспективу главной улицы ярмарки – бульвара. Монферран создавал проект Нижегородской ярмарки так, чтобы перед административными зданиями находилась главная площадь, где происходили бы все самые значительные события ярмарки, например, ее открытие и закрытие. Каждый торговый корпус должен был состоять из двух рядов лавок, разделенных в целях противопожарной безопасности кирпичными стенами и объединенных по периметру навесами, поддерживаемыми стройными колоннами, отлитыми из чугуна. В конце запланированных 48 торговых корпусов Монферран спроектировал еще 4 поперечных корпуса китайских рядов. Каждый из них имел 3 башни, напоминающие пагоды, с декоративными фигурами китайцев, чинно восседающих на углах кровли нижнего яруса. По поручению Бетанкура это задание по рисункам Монферрана выполнил петербургский скульптор Павел Петрович Соколов. Параллельно с китайскими рядами Монферран приступил к проектированию Спасского собора, одного из самых значительных произведений эпохи классицизма в России. Из нескольких предложенных архитектором вариантов комиссия остановилась на самом простом. В основе его лежал греческий крест. Храм представлял собой 5-главое сооружение в традиционном русском культовом стиле. По своим размерам собор был не столь велик, как Исаакиевский, но он так великолепно впишется в приволжский ландшафт, что будет производить на путешественников впечатление очень монументального сооружения. Для того, чтобы построить торговые ряды и расчистить площадку для собора, людям Бетанкура пришлось проделать огромную подготовительную работу. Выровнять территорию, насыпать грунт, прорыть каналы и котлованы, забить изрядное количество деревянных свай. 1 августа 1818 года произошла официальная закладка храма, после чего приступили к каменной работе в фундаменте. В конце апреля 1818 года Бетанкур встретился в Нижнем Новгороде с местными купцами и был чрезвычайно удивлен. Он ожидал увидеть бородатых мужиков с мозолистыми руками, а встретил не только таких, но и других. Внешний вид их говорил о том, что они умеют наслаждаться жизнью. Некоторые были причесаны по последней французской моде и одеты в дорогие костюмы «à la mode de Paris». На одном было даже черное испанское платье с бархатным воротником и кружевами. Дети их были одеты, как маленькие европейские крестьяне. Мальчики в клетчатые курточки и штанишки, девочки в цветные платья с широкими белыми рукавами. Купцы произвели на Бетанкура хорошее впечатление, но потом он не раз видел, как эти же самые русские люди, гуляя по Нижнему Новгороду, безудержно напаивали дорогим французским шампанским лошадей и щедро одаривали деньгами официантов, запихивая им купюры прямо в рот. Для работы в Нижнем Новгороде Александр I разрешил принимать на работу любого иностранного специалиста, если генерал-лейтенант сочтет, что это нужно для дела. В январе 1818 года в Россию прибыл штабс-капитан Хуакин Эспехо, зачисленный на русскую службу в чине поручика по корпусу инженеров путей сообщения с прикомандированием к инспектору института генерал-лейтенанту Бетанкуру для работ по устройству ярмарки. Кроме Хуакина Эспехо, в Нижний Новгород прибыл и другой испанский инженер, полковник Рафаэль Бауса, выпускник Мадридской школы дорог и каналов. Рафаэль Бауса стал главным разработчиком гидротехнических проектов, таких как 30-километровый Пырский канал, а также сооружения для подвоза товаров в центральную часть Нижегородской ярмарки и отводов подземных сводчатых галерей. Для защиты ярмарочных строений от весенних паводков, заливавших всю территорию Стрелки, было возведено искусственное основание высотой 3,5 метра. По широте замысла и планировочному масштабу такая гидротехническая система была соизмерима лишь с подобными сооружениями в загородных царских резиденциях в Петергофе и Царском селе. По замыслу Бетанкура, на Нижегородской ярмарке впервые при строительстве таких объектов в России были устроены санитарно-технические помещения. Построена первая в России подземная сводчатая канализация. Подобное в то время было лишь в Москве, где в 1816-1829 годах провели водоотводные подземные каналы для подачи чистой воды в город. Чтобы ближайшим сотрудникам Бетанкура было удобно и не скучно жить в городе, по его проекту в 1818 году в Нижнем Новгороде быстро построили двухэтажный так называемый «инженерный дом». Сам же генерал-лейтенант летом жил в собственной усадьбе. Он приобрел ее в самом начале строительства. Чаще и дольше остальных здесь обычно жили его старшая дочь Каролина и сын Альфонсо. Кроме возведения многочисленных зданий, на Нижегородской ярмарке под руководством Бетанкура строились и инженерные сооружения, каналы и целая система мостов. Наибольший интерес вызывала наплавная переправа через Оку. Длина ее равнялась 510 метрам. Она стала самым длинным мостом в России того времени. В 1818 году Бетанкуру исполнилось 60 лет, однако он оставался таким же, как и раньше, подвижным, как ртуть. Каждый день он пропадал на строительной площадке Нижегородской ярмарки. Даже в начале июля, когда три дня подряд шли проливные дожди, он продолжал руководить строительством. Рухляки, из которых состояли Нижегородские горы, стали причиной многочисленных оползней. Под них-то во время одной из утренних поездок и попал экипаж Бетанкура. Генерал-лейтенанту пришлось выйти из коляски, она увязла чуть ли не на пол колеса в светлой извести, перемешанной с глиной, и пройти несколько сот метров пешком, утопая в грязи. На следующий день после поездки он почувствовал боль в ногах. Пришедший врач, внимательно осмотрев его, поставил диагноз – поражение околосуставных мягких тканей.
Страница книги Дмитрия Кузнецова «Бетанкур» читал артист Андрей Тинетко. Продолжение следует.